Глава 12. К началу октября Родовский завершил подготовительную стадию работы по формированию роты специального назначения, которой где-то вверху в штабах уже было дано название «Черный туман». Начались занятия. Но как раз в эти дни немецкая разведка донесла о том, что в ближайшую неделю-две русские начнут масштабную наступательную операцию под кодовым названием «Марс», в которой будут участвовать несколько армий и соединений общей численностью более 500 000 солдат и для которой сосредоточена огромная танковая группировка – около 1500 единиц бронетехники. Цель операции все та же, что и зимой – ликвидация Ржевско-Вяземского выступа, уничтожение частей группы армий «Центр», находящихся в районе выступа. Русские не могли смириться с тем, что в непосредственной близости к Москве, занимая главнейшие коммуникации, находится глубокий выступ, насыщенный войсками и тактически выгодный для нового наступления на столицу. Ощущение постоянной угрозы усугублялось недостатком разведданных. Видимо, разведка русских работала действительно слабо, и их генштаб не понимал очевидного. Для нового броска на Москву силу вермахта просто не было. К тому же Гитлер осуществлял грандиозное наступление на юге, и именно туда, под Сталинград и на Крымский полуостров, были направлены основные ударные группировки, которые Рейх имел на Восточном фронте. Однако сила, которая могла решить судьбу противостояния двух армий, раскинувших свои фронты от Баренцева до Черного морей, существовала. И она находилась рядом с передовой. Целые гектары полей и пригородных пустошей были обнесены колючей проволокой в два кола с пулеметными вышками по углам. Там томились пленные. Вчерашние бойцы и командиры Красной армии, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, связисты, техники и специалисты различных служб, которые делают армию управляемой, маневренной, послушной воле своих штабов и способной выполнять боевые задачи. На затоптанной, унавоженной испражнениями смрадной земле, больше похожей на загоны для дикого скота, которого не удержать простыми пряслами в 2-3 жерди, томились десятки, сотни тысяч, миллионы людей. И не просто людей, а солдат, умеющих держать в руках оружие. Спустя некоторое время пришла новая секретная информация. Наступление русских откладывается на неопределенный срок, но не отменяется. И у Родовского появилось время для более тщательной подготовки личного состава к выполнению предстоящих операций. Из своих поездок в Рославльский, Издёшковский и Вяземские лагеря, где Родовскому приходилось перелистывать сотни личных дел, учетных карточек и опросных листов пленных, из личных разговоров с бывшими военнослужащими РККА, он знал, что в немецкий плен попадали разными путями. Первый и самый, пожалуй, многочисленный поток составляли те, кто был захвачен во время боя, в основном в период немецкого наступления. В свою очередь этот поток делился на несколько ручейков и речек. Те, кто сдался при первой же угрозе их жизни, бросил оружие и поднял руки, как только услышал, что немец уже в тылу и что командиры разбежались. Те, кто сложил оружие, когда кончились боеприпасы, и стало понятно, что не отбиться и не уйти. Те, кто оказался в плену в бессознательном состоянии, раненые и контуженные. Второй поток составляли бойцы и командиры окруженных частей. Некоторые из них ни разу не видели противника, даже издали. Они не произвели ни единого выстрела. На пунктах сбора складывали в штабеля подсумки, в которых хранилось штатное число патронов, а каналы стволов винтовок и пулеметов имели еще довоенную смазку. Они неделями, месяцами плутали по лесам, и только потом, потеряв всякую надежду на соединение со своими частями, выходили на дороги на посты в расположении германских войск. Их захватывали патрули и одиночные военнослужащие вермахта, иногда штабные писари и повара. Третий, и только третий поток составляли перебежчики. Но и они не являлись однородной массой. Одни перебегали через нейтральную полосу, действительно по идейным соображениям. Другие из нежелания воевать, от усталости, которую уже невыносимо стало переносить, от безысходности. Среди этих были и просто малодушные и трусы. Но был еще один поток, четвертый. Эти попадали в плен, пройдя на своем пути такие зигзаги, что рассказы об этих злоключениях казались просто неправдоподобными. И потому они, как правило, придумывали более простые легенды, которым во время допросов верили легче и которые затем попадали в личные дела и карточки. При необходимости эти люди могли причислить себя к любой из трех вышеперечисленных категорий. В свою роту Родовский набирал из разных потоков. Он уже знал, что лучшими становились только что попавшие в плен или перешедшие линию фронта добровольно, не истощенные лагерями и пересылками, не раздавленные жестокой машиной другой войны, лагерной. За некоторыми он приезжал и дважды, и трижды. Внимательно изучая документы пленных, он вдруг наталкивался на нужную кандидатуру, но личная беседа оказывалась неудачной. Либо он видел не того, о ком читал в карточке, либо тот слушал его с угрюмой недоверчивостью, и ничего толком от него нельзя было добиться. Как правило, с такими потом происходила повторная беседа. Их помещали в бараки со сносными условиями, переводили в команды, не предназначенные для ликвидации. Роте для полного штата нужны были связисты, саперы, водители машин и тракторов, хорошие лыжники, снайперы, оружейники, медицинские работники, просто физически крепкие люди, способные совершать длительные марши без отдыха и пищи. Из тех, кого завтра и послезавтра железными крюками уволокут в переполненные санитарные ямы, можно было сформировать роты, дивизии, танковые корпуса и эскадрильи. Но для этого в высших эшелонах германского командования должны найтись люди, способные реально смотреть на реальную обстановку и отдавать себе отчет и в том, чем чревато такое пренебрежение реальностью, и в том, что, к несчастью для Рейха, есть вещи, неподвластные ему, как бы велик он ни был. Россия оказалась именно такой категорией, в которой слились в единый непокорный клубок и огромная территория, и суровая природа, и фанатизм ее солдат и генералов, и ненависть населения, и неиссякаемые источники ее силы в виде новых и новых дивизий, лыжных батальонов и маршевых рот, которые нескончаемым потоком прибывали и прибывали из неоккупированных областей и территорий. Они тут же вступали в бой и таким образом непрерывно истощали энергию германского порыва на восток. Родовский вспомнил недавнюю охоту в компании генерал-лейтенанта Густава Фейна, его хмельную мечтательную улыбку, и рассмеялся. «Усадьба, имение. Какое к чертям собачьим имение, когда нас завтра отсюда погонят за Десну и Днепр тяжелыми танками и реактивной артиллерией?» Он презирал теперь и себя, и генерала. И все те напыщенные слова, которые они тогда произносили, стараясь угодить друг другу. Но прежде всего себя. Свои чувства, которые были просто слабостью. немцы начали спешную перегруппировку. Жевско-Вяземский выступ на самом его фасе должен был прикрывать 39-й танковый корпус в составе 5-й танковой, 78-й и 102-й пехотных дивизий. Позади них располагались резервы 9-я танковая и 95-я пехотная дивизии. В начале октября в 5-ю танковую прибыл новый командир, генерал-майор танковых войск Эдуард Мец. В отличие от убывшего на новое место службы генерал-лейтенанта танковых войск Густава Фейна, человек жесткий, убежденный нацист. Что касалось проблемы русских формирований, то на них он смотрел как на неизбежное зло. Слава богу, знакомиться с ним Радовскому уже не пришлось. Из штата дивизии рота была выведена еще 2 месяца назад. Казачья сотня фон Рентельна уходила на север вместе с тылами и службами 5-й танковой дивизии, по-прежнему оставаясь в ее штате в качестве вспомогательного подразделения. Но часть ее оставалась здесь. По приказанию генерала Метца развертывалась новая сотня. Партизаны продолжали досаждать тылам, и их нужно было постоянно отлавливать, уничтожать, загонять в леса и болота, подальше от коммуникаций и важных охраняемых объектов. Черный туман тоже оставался здесь, близ Варшавского шоссе. Ничего хорошего от того, что происходило на фронте и здесь, в ближнем тылу, Радовский уже не ждал. Вскоре его роте приказано было, не меняя района дислокации, срочно прервать учебные занятия, сформировать из курсантов 2 усиленных взвода и приступить к прочесыванию лесов с целью ликвидации партизанских формирований и диверсионных групп противника. Последние, видимо, в связи с предстоящим наступлением, заметно активизировались. Радиопередатчики работали в нескольких квадратах. В основном это были лесные массивы и районы, пассивно контролируемые партизанскими группами и отрядами. После ухода кавалерийского корпуса к Кирову партизаны несколько поутихли. Основные отряды и формирования, не ушедшие вместе с корпусом, были уничтожены еще в начале лета. Но теперь, похоже, все возвращалось. А Радовский хорошо знал, что то, что возвращается, возвращается иным, более мощным. И так все снова летело к черту. Его курсанты, будущие разведчики, подрывники, диверсанты, которых он тщательно отбирал все эти месяцы в концлагерях и пунктах сбора военнопленных, в ближайшее время должны выполнить самую банальную и грязную работу, какая может быть на такой войне, как Восточный фронт. Предстояла обычная карательная операция. Уж он-то, командир боевой группы, которую составляли русские, знал, кем возвращаются его солдаты из подобных операций. Как отличить простого крестьянина от партизана? Он видел лица своих солдат, когда они вытаскивали из дома простого деревенского мужика, местного жителя, а на нем повисали жена и 3-4 детей. Осведомители и полицейские, по чьим спискам они работали, указывали, что это и есть партизан. Но кто он в действительности, ни Радовский, ни его люди не знали. Получалась довольно странная, нелепая ситуация, в которой им, русской роте под командованием майора вермахта Радовского, отводилась роль слепой и жестокой машины, которой мог воспользоваться любой недобросовестный осведомитель и обозленный кем-то из соседей полицейских, которому судьба посылала случай поквитаться со своим недругом чужими руками. Послушной, безотказной машины, не раздумывающей перед тем, как нажать на курок. «Что ж, Георгий Алексеевич», — сказал ему начальник штаба, бывший подполковник РККА, а ныне поручик РОА Владимир Максимович Турчин. «Все верно. Туман-то черный. Помните, вы размышляли по поводу магии слова, что слово, произнесенное не единожды, имеет способность материализовываться, как материализуются заклинания, проклятия и тому подобное. Похоже, вы правы. Просто их фюрер — болван. Самонадеянный болван, чего, кстати, не скажешь о Сталине. Только болван и только самонадеянный немец умудрится сделать из одного фронта два, как будто специально для того, чтобы погубить и своих солдат, и великую идею, и еще миллионы ни в чем не повинных, которые в это время просто оказались рядом. Он решил воевать одновременно и с большевизмом, и с русским народом. Болван! Налейте мне еще. Лейте, лейте, полный. Я все равно сегодня не опьянею. Но Турчин замирал с бутылкой в руке. «А белая гвардия, господин поручик?» — говорил он, глядя Радовскому прямо в глаза. «Разве не воевала на два фронта? С большевиками и с народом одновременно? Из-за чего и продула Россию?» «Подождите, подождите!» «Владимир Максимович, я не хочу с вами ссориться по поводу того, что уже пошло прахом. Но должен заметить следующее. Когда наши генералы поняли, что ведем войну против собственного народа, мы начали отступать, терять инициативу и так далее. Черта с два вы сами прекратили. Вас просто вышвырнули из Крыма и Сибири». Они сидели в просторной опрятной горнице, которую занимали Радовский и его связист, пили самогонку и закусывали солеными огурцами, хлебом и салом. Дважды пожилая хозяйка появлялась из другой половины, задернутой ситцевой занавеской, с какой-то снедью в руках, и дважды Радовский ее прогонял. И никогда. Я теперь понял это. Никогда они не позволят нам сформировать что-либо числом более батальона. Никогда. Кроме азиатчины они ничего в нас не видят. Они даже своих фольксдойче подозревают в приобретенной азиатчине и русском национализме и числят их по второй категории. И фон Рентель, и Сиверс, и Штрик для них — немцы второй категории. Вот с этим Турчин вполне соглашался, кивал Радовскому и подливал в стакан майора. «Остбатальон? Это максимально!» — бормотал он, уже порядочно захмелев. «Вы правы. Остбатальон. На этом все и закончится. А полки, дивизии, армия — это иллюзия, и напрасно мы с вами поддерживаем ее. Особенно вы, Георгий Алексеевич. Я-то всего лишь при вас. Я в этой машине винтик маленький. А вот вы... Ну, мне об этом нахрюкали в уши в Смоленске. Я им поверил, потому что хотел поверить, потому что в их словах был смысл, великий смысл, в котором было место и мне, и вам. В той величайшей подлости, которую мы имеем, и я, и вы, Владимир Максимович, и каждый доброволец нашей роты, должен существовать какой-то высший смысл. Иначе это останется банальной подлостью. И тогда уж совесть будет вставать с пистолетом у виска каждый раз, когда ты, сударь мой, переберешь лишку. Днем они составляли список взводов. Турчин сразу спросил, надо ли включать курсантов. «Придется. Первый взвод пусть будет курсантской. Во второй включайте все отребье. Из хозвзвода, из других служб. Пусть протрясут свои сытые задницы в лесах». На следующий день в роту прибыл офицер отдела 1С штаба 4-й полевой армии и ознакомил Радовского и Турчина с приказом. Совместно с батальоном егерей необходимо провести операцию по очистке от партизан и советских диверсантов района, прилегающего непосредственно к линии фронта. В приказе так и было сказано: от партизан и советских диверсантов. Радовский сразу отметил про себя: фразеология приказов, а значит и всех исходящих документов, изменилась. Красную армию в штабах уже не называли большевистской. Радовскому приказано было к концу недели согласовать действия боевой группы со штабом егерского батальона. Там, как пояснил офицер, он и получит приказ о сроках и порядке выдвижения роты в заданный район, который тоже пока был неизвестен. Но, располагая данными собственной разведки, Радовский знал, что самые крупные партизанские базы находятся в Богородицких лесах, в заболоченных и труднопроходимых местах, где дороги проезжими становились только летом, в период продолжительной засухи, и зимой, когда землю сковывал мороз. Именно там служба перехвата засекала работу новых передатчиков с неизвестными позывными. Сейчас стоял октябрь. Начинались дожди. Развозило даже песчаные проселки. Но, видимо, кому-то наверху необходимо было срочно доложить о ликвидации последних партизанских банд. Или на фронте действительно готовилось что-то такое, что требовало чистоты тылов.